Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Так, да. Наши подписчики в сети YouTube вас приветствую. Обязательно оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь. И наши постоянные слушатели в линейном вещании тоже, пожалуйста, приглашаю вас к диалогу. Попозже скажу телефон прямого эфира, можете писать туда. Тема такая у нас сегодня. Глава МВД Рихард Козловский внес в список персон нон-грата Владислава Романенко, долгое время проживавшего в Латвии россиянина. И причиной названы, цитирую, «пророссийские взгляды молодого активиста». Об этом пишет портал ЛСМ со ссылкой на агентство «Лето». Перед зданием Верховного суда на прошлой неделе состоялся пикет за свободу активистов. Участники этого пикета протестовали в связи с выдворением вот этого вот гражданина России. И хотя причины решения о высылке подробно не разъяснялись, было отмечено, что Романенко, опять же цитата, ставит под угрозу безопасность Латвии своей поддержкой левых политических идей и активизма. Это вот утверждают его единомышленники. Я немножко расскажу суть этого дела. Романенко действовал в центре Майзница, прожил в Латвии 8 лет, учился в университете, изучал вопросы идеологии. И в сфере его интересов постмарксизм, левое либертарианство, даже выговорить не смогла. И недавно выяснилось, что на одной из дискуссий в центре присутствовал Каспар Розитис, который, по его собственному утверждению, несколькое время сотрудничал со службой госбезопасности. Ну вот на дискуссии обсуждались левые идеи и палестинский вопрос. Вы знаете, я это долго говорю, но на самом деле я предлагаю подробно вот именно это дело не обсуждать, потому что для того, чтобы это нормально, квалифицированно, по-журналистски честно обсуждать, нужно знать детали. Нужно знать мнение об обоих сторон. Мы эти детали не знаем. Этим занимается служба государственной безопасности. И мы скорее поговорим о том, вообще, насколько идеи какие-то, ну не знаю, может быть, не совсем правильные, можем так сказать, идеи могут угрожать национальной безопасности. Что это такое угроза национальной безопасности? Насколько опасны какие-то молодые движения с разными взглядами, левыми или какими-то еще? И поговорим тоже про российскую оппозицию. В Латвии у нас таких людей на самом деле много в Латвии. И вот один из них в студии сейчас, Илья Шаблинский, представлю, российский ученый-правовед, доктор юридических наук. И по статусу, кстати, в Латвии он находится в статусе беженца. Год назад, как приехал, да, год
вы получил. Да, политическое убежище.
Да, ну, можно на вас назвать российским оппозиционером, вот так вот.
Ну, я не политик ни разу, то есть я не участвовал в политическом движении. Но я, конечно, сочувствую российской оппозиции, я ей желаю успеха, я помогаю как могу, вот скажем
да.
так.
Ну, беженец. Дмитрий Савин, руководитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую.
Тоже получили, по-моему, в 15-м или 16-м году статус беженца, то есть вы прекрасно понимаете, как это, что, и с юридической точки зрения, и с точки зрения оппозиционного такого движения россиян в Латвии можете много чего пояснить. И Максим Якушин, представитель общественного центра «Майзница». Здравствуйте.
Добрый день.
Это, я понимаю, та самая организация, в которой, вот, в которой все случилось, да? Все. И вы были в пикете?
Да, я был на пикете, и, собственно, Владислав Романенко, да, действительно был частью некоммерческого общественного центра «Майзница», только я хочу пару вещей сказать на СМИ, которые сослались. Неверная информация, к сожалению, попала, что Владиславу были пропутинские, пророссийские взгляды.
Это я сослала специально, это не мое мнение.
Я понимаю, да. Я просто говорю, что это попалось только в редакции на русском языке. Это не было ни в деле, это не госорганы такое сообщение не давали СМИ. Mm-hmm. То есть это, возможно, кто-то додумал, прямо заявляю, что Владислав осуждает войну в Украине и не является проповедником пропутинских взглядов.
Да. На самом деле, спасибо, что вы это сказали. Это важное заявление. И, конечно, прессе стоило было быть аккуратнее, публикуя такие вещи, особенно в наше время. Ну, вот так да. Вот. Ну, давайте, вот смотрите, получается, что, ну, как бы накладывается такой штамп на человека, что его вроде как высылают за идею. У меня вопрос к вам, дорогие мои собеседники сегодняшние. Насколько вообще идеи могут представлять угрозу? И где проходит грань между интеллектуальной дискуссией какой-то, как утверждают, что была в Мазнице, да, это интеллектуальная дискуссия, и какой-то политической радикализации, которая может уже угрожать, я не знаю, какими левыми, правыми взглядами, каким-то устоям безопасности. Кто готов вот на этот сложный вопрос ответить? Давайте, Дмитрий, да.
В первую очередь я хотел бы еще раз напомнить, это консенсусная позиция нашей ассоциации, что мы, безусловно, осуждаем коммунистический тоталитаризм. Uh-huh. Коммунизм – это зло, это абсолютное зло, и уж, думаю, люди, живущие в Латвии, должны это очень ясно понимать. Хотя, к сожалению, сейчас с горечью приходится отметить, что вот та историческая прививка против красной чумы, которая была у народа Латвии, она, по всей видимости, прекращает свое действие. И сейчас мы видим, что коммунистические идеи в той или иной форме, и я это наблюдаю не только в Латвии, я это вижу и среди литовской молодежи, они вновь, как раковая опухоль, начинают пускать свои метастазы. И вот то, что говорилось о высланном господине Романенко, ну, назовем его господин Романенко.
Товарищ.
Да. Да, ну, слава богу, мы в Риге, не в Пхеньяне. Вот, так вот, что касается господина Романенко, то его вроде бы обвиняли в коммунистической пропаганде. И вот дальше, если мы зайдем на сайт, не на сайт, извините, а на инстаграм-аккаунт «Мазница», то первое сообщение об открытии этого центра. Угу. «Мазница. Автономный некоммерческий центр, где левая политика и культура может свободно обсуждаться, изучаться и практиковаться. Если вы устали от капитализма, империализма, гомофобии, трансфобии, ну тут, да? Угу. В общем, приходите и организуйтесь». То есть, на секундочку, речь идет не просто о некоммерческой организации, угу. а, как мы видим, о политической организации, которая указывает, что она придерживается левых взглядов и ставит своей целью борьбу с капитализмом. И вот если мы это сравним, например, я специально перед этим, перед нашей встречей просматривал материалы французской компартии, испанской, кубинской, то фактически вокабуляр очень похожий. То есть, понимаете, если что-то себя ведет как сообщество коммунистических взглядов, говорит как коммунисты, то, возможно, мы имеем дело с людьми коммунистических взглядов. И это действительно вызывает вопросы, потому что коммунизм, безусловно, это опасная и тоталитарная идеология. И если в Португалии или в Ирландии мы можем себе позволить большую свободу слова, то сегодня мы находимся на передней линии холодной войны. Любая ошибка здесь, в Латвии, понимаете, мы в Латвии находимся в положении сапера. Если мы ошибемся один раз, у нас второго раза не будет. И, конечно же, в этой ситуации возникает вопрос, насколько терпимо мы можем относиться к пропаганде коммунистических идей. Но если они не коммунистические, если они не тоталитарные, то, конечно, хотелось бы услышать представителей вот этого автономного левого центра. Может быть, они были на дне памяти жертв коммунистического геноцида, там, к сожалению, не припомню. Может быть, они придут к нам на день памяти жертв красного террора и советских политлагерей 5 сентября. Мы ждем mm-hmm. всех людей, кто понимает важность этого, но не уверен, что они придут. Пока что мы видели антиизраильские выступления, пока что мы видели флаги Палестины, пока что мы видели первомайское собрание, где рассказывали о том, как рабочим правильно бороться против капитализма. И все это лично меня, безусловно, угу. настораживает.
У нас были недавно, у нас был прайд, и мы там видели не просто в Майзнице где-то там флаги пропалестинского движения, а вообще на улицах Риги. И ничего, никто никому руки не заламывал, прошли эти люди. Мы, кстати, пообсуждали это на своей передаче, как это можно совместить, прайд вместе с палестинскими флагами, да? Ну и как бы успокоились. Но я поняла вашу мысль. Вы упираете на то, что коммунизм — это зло, и эти молодые люди, возможно, не понимая чего-то, может быть, они молодые, они не жили при коммунизме, и для них это некая такая, я не знаю, флёр такой какой-то, я не знаю, может быть, прошлого. Но давайте, я хочу, конечно, дать высказаться вам. Вы, как человек, может быть, скажете, это вообще все фигня полная, ерунда, и никакого коммунизма мы не проповедуем. Ответьте Дмитрию.
Да, отвечаю, не было на той лекции, которую ввел Влад, и в целом коммунистической пропаганды, направленной на какое-то свержение, на насилие. Мы против тоталитаризма, любых тоталитарных режимов, против тех преступлений, которые делал Советский Союз в том числе, и которые делает Израиль, и за это мы можем его критиковать. Как и можем критиковать политику России, но мы от этого русофобами не становимся. И для нас важен принцип интернациональности и демократии, и те дискуссии, которые у нас ведутся, они все услышают разные мнения. Я тоже могу сказать, что ни разу вас не видел в центре. Вот у нас вечера солидарности с украинцами, но я же не буду делать вывод, что вы не солидарны с украинцами, правильно? И у нас есть разного вида мероприятия, но был выслан именно человек с российским гражданством. То есть видно, что вот это был ключевой фактор, и это было сделано без суда, без следствия, без предупреждения, без каких-то дискуссий от службы госбезопасности. И детали, причины до сих пор не раскрыты, и именно поэтому была подана апелляция, чтобы можно было пояснить, какие взгляды на самом деле у Владислава Романенко, потому что то, что служба госбезопасности донеслась информация, это была информация их шпиона, которого недавно узнали, что был в Мазнице. И он сам был шокирован, написал Владиславу, как же так, я вот, ну, информировал, а тебе эти действительно выслали. И он был настолько шокирован, потому что он не видел никакой опасности. Он написал чистосердечное признание в Фейсбуке, что стало тоже поводом. И собственно, потом признался, что у него есть ментальные проблемы, что у него проблема с поиском работы, и что его просто использовали наши спецслужбы, и сам этот человек очень был недоволен этой ситуацией.
Мы видели это признание, действительно это было, и сюжет тоже был на это. Я дам вам ответить, я просто хочу Илью спросить, как вам кажется со стороны, не создается ли вообще прецедент, при котором вот под угрозу попадают, ну, некие инакомыслящие? При этом левое движение, ну, я напомню, ну, у нас в правительстве левое движение, это партия прогрессивная, которые, конечно же, там не сидят где-то там, не знаю, в отдельных помещениях, они эти идеи вообще проповедуют там с трибуны Сейма. Они, может быть, не такие там радикальные, как у молодежи, но это не отменяет того, что они левые, да? И как вы видите? И с другой стороны, я понимаю, где-то службы безопасности, которая видит как-то более комплексно, чем мы, сидя в студии. У них какие-то есть дополнительные, возможно, опасения. Мы не можем сейчас комментировать этот конкретный случай.
Дело было связано, я думаю, именно с гражданством этого молодого человека. Дело в том, что гражданство российское – это был самый главный фактор. Опасность вообще той или иной идеологии или там системы взглядов там философских, она должна быть оценена именно в контексте конкретной страны. Ну вот в Армении, вы знаете, очень плохое отношение к пантюркизму. И вот там устроить публичную лекцию с размышлениями об историческом значении пантюркизма для судеб Европы в центре Еревана, это немножко было бы странно. В Израиле, скажем, идеология русской черной сотни, ну тоже это вещь, которая может вызвать интерес правоохранительных органов, точно совершенно. Или лекция о там, судьбе Адольфа Гитлера, Альфреда Розенберга в центре Тель-Авива. В позитивном ключе, потому что, ну, Розенберг был и художник, скажем, неплохой. Можно о чем угодно вспомнить. В общем, Латвия, насколько я успел убедиться за эти 3 года, страна с политической свободой, с широкими рамками политической свободы. Я здесь левых встречал самых разных оттенков. И если в этом центре есть люди, которые исповедуют взгляды, которые по европейской шкале, по старой шкале приняты именовать левыми, в России сейчас эта шкала не работает. Непонятно, кто левый, кто правый. Ну, мы используем старую терминологию. Вот в Европе есть такие же, как в Латвии, примерно, партии, организации. Называть их неомарксистскими я бы не стал. Маркс не очень уже популярен. Ну, они левыми себя называют. В Германии, во Франции, в Нидерландах. Вот в Латвии есть такие же. И это никого не удивляет. Я думаю, дело было именно в гражданстве этого парня. Ну, представьте, если, скажем, гражданин Турции приедет в Ереван и вот устроит именно лекцию о пантюркизме в центре, значит, гражданин Турции. Ну, какая-то будет судьба у него похожая, скорее всего. Его не арестуют, но уберут из страны. В общем, дело вот в конкретной стране, в судьбе. В Латвии приравнены идеологии нацизма и того, что именуется коммунизмом. Ну, это точнее назвать все-таки большевизм, советский большевизм. Коммунистическая идея, ну, она такая широкая, она размытая, там можно ее по-разному интерпретировать. В Латвии имел место советский большевизм, не знаю, там, сталинского разлива, но и после было не намного лучше. Просто, я не знаю, этот парень, ну, вы знаете, наверное, там какая-нибудь последняя депортация 49-го года, это уже после депортации 41-го года, сколько там фермеров выслали? 40 тысяч! Это, не знаю, четвертая часть всех латвийских крестьян вот так отправили в Сибирь. Ну, в общем, вот тут рядом есть, по-моему, памятник, как ему, Гуннар Астра.
Да, есть.
Вот, да. Ну, латвийский диссидент, который там 20 лет провел в лагерях, но их было больше сотни. Он просто больше всех просидел. Он был такой твердый мужик, очень твердый. Ну, значит, Латвия заплатила за этот, вот, за контроль СССР над собой. Вот она заплатила так. Считается, что в экономическом плане Латвия серьезная, как и все балтийские страны, отстали в развитии по сравнению с Финляндией, с Норвегией. Отстала? Это правда так? Это так? Это такая цена была заплачена за оккупацию. Ну, вот поэтому у государства, у латвийского государства, вот такое настороженное отношение к конкретным видам идеологии. Но граждане Латвии могут почти любые взгляды исповедовать, ну, кроме призывов. Исключены
да,
призывы
как раз вопрос, призывал ли этот высланный господин, ну, пишет наш слушательница в Ютубе, каким-то конкретным действием. Ну, я не знаю, я не посещала.
Я откомментирую, что, ну, вы так говорите, как будто мы все это поддерживаем. Естественно, мы это все порицаем. И Мазница — это пример, когда разные люди с разных народов могут дружить и демократически общаться. Это русские и латыши, это россияне-украинцы на одних мероприятиях, это евреи и арабы. И мы как раз-таки за диалог, за демократию, за обсуждение, и мы не агитируем каким-то насилием массовых масштабов. И так как у нас коллектив местный, интернациональный, у нас люди тоже многое пережили. В моей семье были депортации, наших товарищей. Mm-hmm. И именно поэтому мы относимся очень серьезно к этим вопросам. И именно поэтому нас очень волнует то, чтобы демократически и открыто происходили обсуждения. И человек, ну, Владислав, который рассказывал о лекции, которую он рассказал в университете, получил 9 за это. То есть материал mm-hmm. был хороший, там был современный марксизм подан, который преподают в наших университетах. Критика его тоже, ортодоксального марксизма. И эти знания я тоже получал в латвийском университете. У меня были специальные лекции, курсы, где мы это изучали. И, естественно, это не значит, что любой студент, выходящий из ЛУ, РТУ, он начинает быть сторонником большевизма. Это про критический взгляд на экономику.
Я абсолютно конечно. Вас понимаю. Я понимаю, о чем конечно. Говорит Максим. Для молодых людей сегодня, мне кажется, обсуждение вот таких идей, разных совершенно, левого, правого движения, кроме экстремальных, понятно, это вообще часть свободы, а не угроза.
Конечно.
И они не боятся говорить об этих трудных темах. Даже у журналистов, честно, я признаюсь, включается какой-то момент самоцензуры. Я думаю, ой, а может быть вот про это не надо, вдруг что-то подумают. Нет, они говорят про Палестину, про миграцию, там, про какую-то идеологию. И для них это не провокация, а поиск смысла, наверное. Они выросли в этом цифровом мире, и это норма для них. И вот как мне кажется, может быть, Дмитрий, вы прокомментируете, когда их начинают прессовать за такого рода обсуждения, у них возникает ощущение, что, ребята, вот это уже не безопасность, это цензура. Это вообще-то опасно, цензура. Как вы смотрите на это?
Говоря, я не очень понял, кто же кого же здесь запрессовал. Мы сидим в центре лиги на государственном телевидении.
Да, общественном.
Ну, финансируется это оно не обществом, а государством.
Через налоги финансируется обществом, поправлю вас.
Да, и мной как налогоплательщиком. Перед этим был пикет перед Конституционным судом. Что касается вообще самой этой истории, что меня в ней, как говорил герой одного фильма, немножечко ломает. Дело да. в том, что мы слышим только вашу версию про то, что было в марксистской, в левой организации, которая хочет бороться против капитализма, некий человек провел исключительно ознакомительную лекцию о марксизме. Вот, знаете, быть
умом... Она не о марксизме была как таковая.
Ну, вот мы знаем это от вас, да? С ваших слов мы знаем, что есть человек с ментальными или психическими проблемами, который написал донос. Но мы не знаем всех материалов. У меня, например, не было на руках материалов этого дела, а поскольку мы не раз занимались и проблемами беженцев, и давали рекомендации на убежище, и искали людям работу, в общем, знаем, как это делается, я прекрасно понимаю, что пока вот ты, это как, кстати, с уголовными делами, в руках эти материалы не держишь, ты не можешь сделать однозначного вывода, что там было. Поэтому по этой ситуации однозначного вывода сделать, к сожалению, мы
я не согласна можем. С вами, абсолютно, да, поэтому как-то, может быть, в целом, вот смотрите, ну, есть же какие-то вот молодые люди, которые собираются, у них там неоднозначные идеи, да, там, марксистские, еще что-то. Как? Они это не видят так, как, возможно, видит кто-то другой. Для них это норма.
Дело было только в его гражданстве. Я думаю, все остальные говорят, что считают нужным об идеологиях, о марксизме, о левых, о правых.
А вы опасаетесь, что это может коснуться и вас? Не обязательно там вот российского
гражданина. Я так скажу, что активисты Мазницы, другие активисты в Латвии чувствуют уже прессинг не первый раз. В том числе от службы спецбезопасности. И я напомню о недавних кейсах, которые происходили на Прайде, да, которые были палестинские флаги, потому что была интернациональная колонна, были в том числе украинские флаги в нашей колонне. Так вот, после Прайда подошли полицейские к активистам, о чем написала организация «Трансформация», и задержали, и вначале хотели штраф писать, в итоге дали предупреждение за то, что люди несли латвийский флаг и флаг ЛГБТ вместе, говоря о том, что Латвия дружелюбна для ЛГБТ, мы тоже часть Латвии. Был недавно кейс, когда в Юрмале начали административные дела против активистов движения «Парбрио Палсин» за свободную Палестину и движения «Протест» за то, что они якобы мешали дорожному движению, а по факту они в легальной форме выразили протест против визита иностранного министра иностранных дел Израиля, о чем не было информировано заранее в соцсетях, в медиа, и как бы ты не можешь легально подать и организовать протест. Все, что ты можешь делать, это флешмоб, это выйти просто с флагами. И даже за это они получили административные дела. И также, например, активисты организации «Хочу помочь беженцам, грибы ползают беглям».
Да, там
против
даже
них идет суд. Хотя люди тоже помогают беженцам. То есть мы должны выступать за то, чтобы давать дом людям, которые бегут от войны, от голода, от тирании.
Ну, сейчас Дмитрий вам ответит, я прям вижу. Да, но вы знаете...
Мы пускаем только одних, только людей с белой кожей, только правильных беженцев, а неправильных мы заставляем умирать у границы. Не, ну,
это молодежь. Видите, они так видят. Вот насчет Палестины. Елена пишет, например, почему все время цепляетесь к флагу Палестины. Это государство признано большинством стран мира. И это. А тут же я вижу другой комментарий. Так, подождите, как можно после 7 октября вообще поддерживать палестинцев, а не убийцы? Ну, вот такие
также
разные мнения.
Не надо поддерживать, да, которые выступают с оппозицией. Да. Даже коллективную ответственность на всех россиян, на всех русских тогда можно вешать.
Я так, просто нет, нет.
Если вы против убийц и террористов Хамаса, то есть вы осуждаете Хамас, вы против них выступаете?
Я вам отвечу. Первый протест организации за свободную Палестину был запрещен. Был суд, естественно, проигран против государства, как можно выиграть. И этот был протест на то, чтобы выразить солидарность с мирными жителями Палестины, которые пострадали и от Хамас, и от ракет Израиля. И
но этот протест Хамас-то запретили. Вы осуждаете или нет, террористов Хамаса?
Естественно, мы осуждаем любые террористические акты.
Хамас — террористическая организация.
Да, мы осуждаем эти действия, и когда людей мирных берут заложников, естественно. И это неоднократно говорилось, но естественно, о нас будет создана другая картинка.
Правильно, картинка была создана другая, потому что если сегодня я выйду с бело-сине-красным флагом и скажу, что это флаг моей страны, а не флаг тирана Путина, то у людей это вызовет неоднозначную
реакцию. На Прайде был, между прочим.
Вы выходите с флагом, под которым людей пытают, берут заложники, убивают, а потом спрашиваете, почему неоднозначная реакция. Что такое?
Да, потому что, смотрите, у Латвии, тут в чем вообще глобальный вопрос? У Латвии есть официальная позиция по вопросу Палестины и Израиля. Да? Они как бы понимают нужды гражданского жителя, но они на безусловной стороне Израиля. И это неоднократно подчеркивалось. И когда возникает вот какое-то молодежное движение, не обязательно молодежное, то тут же возникают вопросы. Вот я что. И у меня вопрос такой к вам, да, к вам. Прежде всего, Илья, к вам и Дмитрий, к вам. Как избежать радикализации, вообще не закрывая пространство для критического мышления? Я против, чтобы закрывалось нашей молодежи критическое мышление. Но при этом должна быть, наверное, какая-то грань, чтобы это уже не создавало угроз национальной безопасности. Я не хочу, чтобы нашу молодежь вот за критическое мышление куда-то там, я не знаю, я не беру этот случай конкретно, вот, угу. вот вы, например, да? Как?
Я думаю, что никаких специальных мер против радикализации государство принять не может. Вот как идет развитие общественной мысли в стране, вот так оно идет, ничего не поделаешь. Угу. Да, должны быть четкие законодательные там ограничения для призывов к насилию и к войне. Вот, ну, они в принципе, есть, они есть почти во всех европейских странах. И, ну, вот, кого-то привлекают. Там, в Латвии несколько человек привлечены. Ну, на моей родине, значит, в России, там, почти 2000 человек сидит за антивоенные выступления. Огромные сроки. Там огромные сроки, до 20 лет. И еще примерно 40 тысяч были привлечены там к административной ответственности. В общем, там рта нельзя открыть просто. Вот вы видите пример, пожалуйста. Ну, я в Латвии на самом деле вижу представителей и публикации представителей всех оттенков спектра. И левого тоже. Я этим интересуюсь. Я преподавал политологию в Высшей школе экономики. Есть разные виды социалистов в Латвии, самые разные виды. Представлены ли они вот в партии прогрессивной? Кажется, да. Ну, в общем, сейчас левая повестка включает, прежде всего, расширение... Какую идею? Расширение каталога прав человека. Как можно шире понимать права человека. Да, это и право на хорошую окружающую среду, и на там, выбор сексуальной ориентации, и там, на оформление браков, на аборты. Это вот все левая как бы, повестка, но это расширение...
Ну, инклюзия, по сути, да. Такая всеобъемлющая.
Есть, да. Есть консервативная повестка. В Латвии довольно большой слой консервативных людей, которые вот против расширения этого спектра прав. И говорят, так, стоп, вот это нам не надо. И вот тут давайте вот здесь окоротим как-то. Но они в Латвии довольно явно вот взаимодействуют, легально взаимодействуют. И мне представляется, что, в общем, идет... живая игра политических сил. То есть я большую угрозу тут для Латвии не вижу, но политические активисты должны эти вопросы ставить. Это вообще как бы не моя забота, я только наблюдатель.
Ну понятно, правда. Да.
А вы ставите, вы говорите, что вот тут государство перегибает палку, вот тут государство берет на себя слишком много. Но это их право, да, это их дело, да. Вот и все.
Возможно, я не знаю, Дмитрий, как вы считаете, вот действительно эта история вся, хотя вы рассказывали, Максим, что и вроде бы и против других людей есть какие-то, ну не репрессии, я бы не сказала так, а именно это коснулось вот гражданина России, который... По сути, может быть, он же ведь не один гражданин России в Латвии, таких много живет российских иммигрантов, но, возможно, они должны как-то жить осторожно тут, не высовываться особенно, чтобы не раздражать местные власти. Или все-таки, как вам кажется, они участвовать должны в общественной жизни? Вот вы же участвуете, и вы довольно четко себя позиционируете.
Все-таки сейчас я участвую в несколько ином качестве уже как гражданин Латвии. Я у себя дома. В период беженский и иммигрантский я лично всегда подчеркивал, что политических вопросов я касаюсь лишь в той мере, в какой это относится к делам российским. Если здесь действовали какие-то прокремлевские политические группировки и банды, то, естественно, мы выступали против них. Если мы видели вот, представителей неосоветского лобби, то против этого боролись. Что касается других вопросов, то мы этого и раньше не касались. И сейчас, кстати, сказать сказать, я не слишком в это углубляюсь. Что касается этой ситуации, почему это произошло, мне кажется, что здесь элементарная логика бюрократии. Понимаете, если есть гражданин Латвии или не гражданин, или там у него статус беженца, то для того, чтобы начать с ним какой-то разговор по поводу пропаганды, допустим, там, экстремистских коммунистических идей, это нужно начинать уголовный процесс. Суды в Латвии реально независимы, и вот последняя новость по дождю показывает, что суды у нас действительно никто не может
контролировать. Расскажите немножко об этом.
Я расскажу. Сегодня окружной суд, я уже не помню там тонкости, какой окружной суд, он все-таки отменил решение Совета по надзору за электронными средствами массовой информации об аннулировании лицензии телекомпании «Дождь». Да? И что это значит? Да, все-таки это был долгий процесс, по-моему, 2 или 3 года уже, по-моему, 3 года.
Он еще будет продолжаться.
Он будет продолжаться, потому что будет наверняка какое-то оспаривание этого решения и так далее, но, по крайней мере, да, вы согласны, все-таки суды абсолютно непристрастны, они действуют так, наверное, вам правильно сформулировать.
Они действуют отдельно от исполнительной власти.
Да, правильно, да.
Независимый суд у нас есть, да. И, соответственно, если вот работать по там, пропаганде коммунизма с людьми, которые являются гражданами, естественно, это довольно сложный процесс. Что касается иностранного гражданина, то все решается административно. Подается рапорт, дальше уже административно выносится решение. Но в этом смысл визового режима и в этом смысл видов на жительство. Тебя пускают как гостя. И, естественно, ты должен учитывать все эти обстоятельства. И плюс, конечно, к сожалению, я никогда не был сторонником принципа коллективной вины, коллективной ответственности, но она объективно существует. Паспорт РФ вызывает у людей, к сожалению, обоснованную настороженность. И если у тебя этот паспорт есть, и если ты живешь в стране, которая пострадала очень сильно от коммунистического тоталитаризма, так же, как, кстати сказать, Россия, первая жертва коммунистических преступников, то, наверное, нужно быть достаточно аккуратным в этой ситуации. Вот, собственно, причина, почему это случилось так. Хотя я не исключаю, что будут какие-то и дальнейшие уголовные процессы. Разумеется, все это решить только лишь в рамках репрессивных мер невозможно, с одной стороны. С другой стороны, еще раз подчеркну, что у нас положение где-то схожее с Южной Кореей, мы на переднем крае. И сегодня эту картину нужно видеть глобально. Нельзя ни в коем случае это сводить к тому, что есть этнические противоречия, межэтнические, есть русские латыши. Это сильное упрощение. Сегодня, на мой взгляд, фактически мы находимся в реалиях новой холодной войны. Когда есть коалиция неокоммунистических и неосоветских режимов, которые локомотивом является Пекин, но мы, в принципе, видим их общность, потому что, извините, северокорейские коммунистические преступники воюют на стороне неосоветских преступников в Украине. Северная Корея отправляет десятки тысяч своих солдат. Они понимают свое единство, свою общность. И есть то, что мы условно по старой памяти можем назвать свободным миром. И мы сейчас находимся в авангарде, на передней линии этого свободного мира, и нам нужен безопасный тыл. И это ответственность наша. Ну а что касается работы с молодежью, со студентами, то, конечно, к сожалению, мы очень сильно это упустили. И здесь действительно нужно очень много было бы поработать и в образовательной сфере, и в медийной, потому что многого недорассказали, многого недообъяснили, и сейчас, да, вот мы пожинаем плоды, когда коммунизм становится какой-то романтической сладкой конфетой.
Да, я хотела вот этот момент уточнить. То есть, правильно ли я понимаю, что молодежь, которая не жила при оккупации, они вот родились уже в свободной Латвии, и для них это эти идеи марксизма, там левые какие-то идеи, кажутся, ну, вот таким, чем-то, каким-то романтизмом. Так получается?
Послушайте, даже не касаясь латвийских реалий, там, по долгу службы, достаточно часто бываю в Литве, Литва, которая была самой проблемной республикой Советского Союза, где процент этнических русских был, кстати, всегда самый маленький.
Маленький, да.
Это достижение снычку с национал-коммуниста. Сегодняшняя литовская молодежь своим родителям, я с этим неоднократно сталкивался, рассказывает, что при Советском-то Союзе давали бесплатно квартиры, была работа, потому что человек представляет себе современную квартиру, а не 9 метров квадратных жилплощади. Он представляет себе офис Google, куда ты приходишь, и тебе говорят, вот тебе рабочее место, товарищ, да, и работай там. И вот даже там эта картинка есть. И она формируется и в Латвии, к сожалению.
Да, есть такое, какой-то романтизм?
Мороженое.
Или мы не, вообще тут вообще не
Я,
попали в кассу?
Сразу скажу, что категорически не согласен, что Россия является каким-то небольшим большевистским режимом, потому как левые активисты тоже сажаются в России. Можем вспомнить Михаила Лобанова, Бориса Кагарлицкого, многие другие кейсы. Нет какого-то романтизма, как раз-таки критический анализ и анализ предыдущих мыслей ортодоксального марксизма тоже можно критиковать. И мы становимся несчастными в государстве не потому, что у нас там романтические или депрессивные идеи, а потому что мы видим, какие реальные политические, экономические, и мы в Мазнице хотим, чтобы людей судили там не по расе или этничности, а чтобы движущими факторами была политика, экономика. И для этого нужно быть активными гражданами, и поэтому нужно поддерживать активистов, солидарно с ними. Потому что если идея национализма, авторитаризма победит, по сути, не будет даже этого радио.
Я бы все-таки не ставила знак равенства между идеей национализма и авторитаризма. И я, наверное, может быть, ошибусь, но я что-то как-то не вижу прямо там прямого знака равенства.
Не, на самом деле, и Дмитрий тут прав, нынешняя Россия, Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика, это, по сути дела, ну, национал-большевистский или национал-социалистский режим. Там есть сплав национализма и разных форм большевизма. При этом
капитализм, да,
при
развитый?
При этом в Китае и Российской Федерации есть достаточно большие рыночные секторы экономики. В Китае очень большой.
Я про Китай сейчас, да.
Рыночный сектор экономики очень большой и довольно успешно развивающийся. Но национализм и авторитаризм сплавлены в этих режимах. Оказалось, это возможно. Ну, это было возможно еще со времен Дучи, знаете, в Италии. Просто сейчас мы вот переживаем вот такой период. Ну, я должен все-таки тут согласиться с Дмитрием. Мы действительно, Латвия оказывается на переднем крае вот этой борьбы. И опасности в этом плане в Латвии, ну, больше.
А вы согласны с тем, что сказал Максим, что все-таки между авторитаризмом и национализмом можно поставить знак равенства?
Я не ставил знак равенства. Я говорил, что и национализм, и авторитаризм ведет к тому, что СМИ нацменьшинств будут закрываться в Латвии. И мы должны бороться против идеи национализма.
Я считаю, что вот центр, который представляет Максим, это вот один из цветов там в рамках спектра. Вот я думаю, что они развиваются как-то и нормально, да. В Европе есть такие.
А у нас есть, конечно, молодежные движения. Есть в Латвии, где собраться молодым людям, обсудить разные вопросы. Вот эта Мазница, это формат, может быть, еще есть? Или довольно скудное такое пространство?
Как раз-таки мы исходили из материальных предпосылок. То, что в Латвии, в Риге для молодежи в целом очень мало общественных мест, третьих мест, так называемых. То есть не работа, не дом, а место, где можно социализироваться. И что нас выделяет, это именно некоммерческая составляющая. То есть мы за дискуссию, а не то, чтобы на дискуссии делать деньги. И если, например, вы там квир молодой, ну, представитель ЛГБТ-сообщества, хотите социализироваться, вы идете в скапе, сплатите 20 евро. Но это только для привилегированных, богатых людей. А мы хотим, чтобы дискуссия была доступна для всех. И такого очень не хватает в Риге.
Я, например, полностью согласна. Мне кажется, что вот если молодое поколение еще где-то пытаться в какие-то рамки впихивать, да, есть вот какие-то нормы закона, и при соблюдении этих норм закона все остальное, цензура вообще не должна применяться нигде, да. Ладно, мы не поговорили про оппозицию. У меня к вам, дорогие Дмитрий и Илья, вопрос. Насколько, во-первых, да, несколько сразу скажу, вы уже там как хотите, так и отвечайте. У нас российская оппозиция раздроблена, либо она представляет некую общую какие-то, я не знаю, сборы, ассоциации и так далее. Есть мнение, что Латвия для многих российских оппозиционеров это такая пересидка политических бурь на родине. Вот насколько это справедливо вообще утверждение? И может ли Латвия стать для этой части людей какой-то не просто убежищем, но, в принципе, для такой платформы для дальнейшей работы, для изменений каких-то внутренних? И есть ли у этих возможность людей интегрироваться, участвовать в общественной жизни, не опасаясь высылки? Вот такой огромный круг вопросов. Я не знаю, Дмитрий, начнем, вы пока подумайте, да. Насчет неоднородности оппозиции, насколько она едина. Есть ли у вас какие-то, может, противоречия внутри?
Полно. Дело в том, что, во-первых, оппозиции не существует российской, с моей точки зрения, на сегодняшний день. Есть сопротивление, это партизанские группы внутри России, которые ведут вооруженную борьбу. Их немного, но они есть.
Мы про Латвию сейчас, да.
Ну, вы же спрашивали про российскую оппозицию.
Да, российская оппозиция, я все-таки имею в виду те, которые живут сейчас в Латвии. И вы представляете Латвию, поскольку вы гражданин Латвии, Латвии у вас есть Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов. Ну, поэтому давайте больше говорить.
Самих себя я не хочу говорить, так сказать, злоупотреблять местоимением «мы». Вот, да. Но просто я хотел поправить, что в России сегодня есть диссиденты, есть сопротивление. Да, есть политическая иммиграция, у которой, естественно, разные цели. И, к сожалению, мы видим, что она дробится и, откровенно сказать, вырождается. Но это, в общем-то, процессы, которые на длинной дистанции происходят с любой политиммиграцией, как ни странно. Что касается латвийских реалий, то, мне кажется, для меня лично свой собственный пример весьма показателен, что я сюда приехал в 2015 году, не зная ни одного слова по-латышски, но с Божьей помощью сумел здесь получить статус беженца, не прибегая к помощи адвокатов. Я просто отнес все бумаги и рекомендации, ну, правда, от достойных людей, которые в свое время в том числе боролись против коммунизма в советские времена здесь, в Латвии, получил после проверок этот статус беженца, затем подал заявление на гражданство, получил гражданство. В нашей ассоциации, вокруг нее так есть определенный круг людей, у нас, в принципе, там среди тех, кто постоянно в чем-то участвовал, поддерживал, было 3 человека со статусом беженца, на сегодняшний день все они граждане Латвии. Mm-hmm. Был один человек с негражданством, на сегодняшний день он тоже гражданин Латвии. То есть я не скажу, что все идеально, я не скажу, что здесь режим теплой ванны, и я не уверен, что должна быть теплая ванна. Но возможности для интеграции есть. Когда говорят, что здесь запрещают высказывать там разные взгляды, ну, мои взгляды для многих людей весьма своеобразны. Mm-hmm. И об этом мы еще прочитаем в комментариях не один раз, да? Но, тем не менее, вот за все те 10 лет, что я здесь живу, не было такого, чтобы ко мне в 5:30 утра, как в Санкт-Петербурге, пришла госбезопасность и сказала: а что это ты там не то пишешь? В Петербурге было, например. Ни разу, ни одного вопроса. У нас вот на нашем сайте Харбин, например, это другой проект, в котором я участвую, есть, например, устав Коминтерна с моими комментариями, есть там письма Лацеса о красном терроре. Мы изучаем в том числе то, что связано с коммунизмом, и никто никаких претензий к нам не предъявляет. Поэтому, в принципе, в этом смысле ситуация вполне благоприятная. Что касается Латвии как некой платформы или базы, во-первых, Латвия никому ничего не обязана, кроме своего народа. Поэтому любой политиммигрант должен четко отдавать себе отчет, что, во-первых, он должен начинать разговор с благодарности, его никто на самом деле не обязан пускать. А во-вторых, нужно говорить не «что Латвия мне может дать», а «чем я могу помочь». И вот если так начинать строить диалог, то, конечно же, дела пойдут на лад, как поется в известной левой песне. Вот. Но, с другой стороны, конечно, нам нужно также отдавать себе отчет, если мы говорим уже о народе Латвии как политической нации, естественным ядром которой является латышский этнос. Так вот, если говорить о нации Латвии, о народе Латвии, то, конечно, жить в режиме осажденной крепости очень тяжело. И мы это видим. Это видно в экономике, это видно в социальных отношениях. До тех пор, пока путинский неосоветский режим не будет уничтожен, до тех пор, пока на Востоке не станет хотя бы спокойно, нормальной жизни у Латвии не будет. И до тех пор, к сожалению, нам нужно исходить из того, что мы живем вот в режиме прифронтовой зоны. В этом нет ничего приятного, но, к сожалению, не мы этот выбор делали.
Спасибо за ваш комментарий. Да, Илья, ваше мнение такое. Как должны себя вести, может быть, российские мигранты? Является ли таким временным убежищем? Либо можно как-то себя проявлять, какую-то и гражданскую позицию, еще что-то?
Главное, что мы можем делать здесь, отсюда, это как-то влияет на общественное мнение России. Ну, кто-то скажет, что да нифига вы не можете влиять.
Многие так скажут, кстати.
Ну и бог с ними. Можем, можем. И если у наших коллег, которые выступают в самых разных YouTube-каналах, 100, 200, 300, 400 тысяч просмотров, миллионные просмотры, у моего коллеги Димы Орешкина, получается, каждый эфир 200 тысяч просмотров. Но нам помогает латвийский YouTube-канал, латвийский именно канал, который базируется в Риге, и грянул Грэм. Ну вот на Грэме почти у каждого российского актора, являющегося иммигрантом, 200-300-тысячные просмотры. И это нормально. Не знаю, Осичкин вещает из Парижа, Дима Орешкин вещает из Латвии. Ну, вот такие просмотры. Мы видим, как на это реагируют в Москве. Как вот эти, значит, люди из администрации, из ФСБ, значит, они блокировали YouTube. О чем мы спорили, а они его заблокировали. Но потому что они поняли, что вот влияние этих источников стало возрастать. Более того, они сегодня приняли поправку к закону о введении административной ответственности за поиск наших сайтов в сети. Просто за поиск.
Серьезно? Страх. Я вот это именно. Не знала. А что, внесли, что это значит?
Они проголосовали, то есть,
если я попробую набрать где-то Шаблинский в Ютубе, да, или что-то, то меня как-то найдут и привлекут, или что? Я не очень понимаю.
Предполагается, что да. Предполагается, что российские операторы, это Яндекс прежде всего, но еще какие-то операторы, не знаю, Рамблер, наверное, они дают информацию о том, что вы пишете в поисковой строке. Вы слышали что-нибудь об этом?
Нет,
вот вы
я
написали в поисковой строке что-нибудь там, ну я не знаю, 90% российских пользователей там ищут порносайты, вот как социологи мне рассказывали. Значит, ну, я думаю, что это пока еще они оставят в покое. Ну да, если они будут видеть рискованные фамилии, у них перечень.
Что?
Административная ответственность за поиск. За поиск.
А по кому? Мне, которая ищет, да. Или тем, которые...
Нет, тем, кто ищет. Тем, кто вбил в поисковую строку, вбил в поисковую строку название, которое ассоциируется с так называемым экстремистским сайтом, экстремистской информацией. Ну, то, что российские власти называют...
Все, теперь я поняла. Да, интересно.
Ну, это Максиму тоже будет интересно. То есть сейчас в Российской Федерации экстремизмом или вообще уголовно наказуемым делом является практически любая критика, малейшая критика власти. Если говорить о левых, которые сидят, ну, это Кагарлицкий и Удальцов. Ну, их больше, на самом деле.
Ну, многие бежали, как Лобан.
Да, кто-то бежал. Ну, в общем, в России сажают из всех частей спектра, понимаете?
Ну, да,
сажают тюрьмы.
Я это прекрасно
понимаю. Да, поэтому мы можем влиять, и нас замечают. И у нас те возможности, которых не было у российской эмиграции 100 лет назад. Ну, потому что...
Век технологии, да.
Конечно, угу. Конечно. Потому что провести там газету через границу советскую, это был страшный риск. Книжки посева в 70-е, 80-е годы доставить в Советский Союз было и опасно, трудно, и крайне опасно. Это уголовное дело тут же. Мы можем влиять трансгранично. И слава богу, мы можем это делать. Мы можем также говорить, на самом деле, правду о том, как обстоит дело в Латвии. Ну, то есть, вы понимаете, что, между прочим, отдельное направление пропаганды вот сейчас в России на центральных телеканалах это пропаганда против балтийских стран. Ну, она занимает какой-то там процент, но это сектор, поскольку отдельные Z-блогеры ведут специальные передачи, посвященные опасности Латвии и Эстонии для национальных интересов России. О том, что Латвия собирается напасть.
Мы знаем этих блогеров, которые время еще покинули со скандальными историями.
Мы должны рассказывать, ну, как бы, не знаю, находить время для что-то, какую-то правду о том, как обстоит дело в Латвии с русским языком, русскоязычными, на самом деле. Ну, вот передо мной там ворох русскоязычных газет. Вот я как-то их анализировал, да? Ну, я не буду говорить о...
Давайте.
В общем, вот об этом тоже мы должны говорить. То есть мы должны говорить правду и влиять на нашу аудиторию в России. Как-то влиять на нее.
Так, контрольный вопрос, контрольный выстрел от меня в три стороны, да? Подведя итог нашей беседы, можно ли вообще говорить о том, что в Латвии существует идеологическая цензура, или это все-таки государство действует в логике самозащиты, как Дмитрий сказал, мы на переднем фронте в условиях глобальных вызовов?
С моей точки зрения, нет.
Да.
Цензуры нет. Ну да, российские граждане должны знать о неких самоограничениях. Вот
да,
так.
Да. Идеологическая цензура или мы на передовой, надо это понимать.
Пока что цензуры я не вижу, конституция соблюдается, и если будет соблюдаться Сатварсма, этого более чем достаточно.
Угу. Ваше мнение?
Мы видим, что латвийское государство все чаще и чаще поступает как Российская Федерация по отношению к активистам. Мы видим, что прав становится меньше у разных социальных групп, в том числе нацменьшинств, тоже есть это ощущение. Но если говорить про активистов, то, естественно, мы видим разницу. Выразить солидарность мы хотим с украинским народом или с палестинцами. Мы говорим про мирное население. И тут явно видна разница. Мы говорим про историческую либеральную мысль, которую мы изучаем в универе, или мы говорим про какую-то левую идею, которую мы изучаем в универе, тут сразу без предупреждения, без суда высылка, либо, я не знаю, какие репрессии могут быть за либеральную идею в общественных центрах. Поэтому прав становится меньше, и все сложнее иметь критическое мнение в Латвии.
Дмитрий, согласны?
Я считаю, что это сильное преувеличение. И, в общем-то, вы уже сказали, мы на переднем фронте, действительно.
Это вы сказали, Дмитрий. И я просто
ваши
слова повторяю.
Вот, нужно отдавать себе отчет, что действительно ситуация очень напряженная. И, конечно же, Израиль остается нашим главным мейнстримным союзником на Ближнем Востоке, стратегическим союзником. И то, что сейчас происходит в Газе, это необходимо для того, чтобы, наконец, этот хамасовский гнойник просто уничтожить.
Да. И пишет, добавляет наш слушатель комментарий, коммунистические идеи должны уничтожаться на корню. Это работа спецслужб. Но я не вижу в Латвии прям коммунистических идей. Я тоже вижу, что люди путают немножко эту вот левую повестку, которая действительно продвигает вот эту инклюзию, да, во всех отношениях, почему-то с крайним вот этим левым движением марксизма. Ну, я не знаю, мне кажется, как-то людям ошибаются. Илья, вы знаете точно, ошибаются.
Сейчас левая повестка — это расширение каталога прав.
Да, каталога прав. И все-таки давайте это не путать с таким экстремизмом, как коммунизм. Я надеюсь, что мы к этому коммунизму никогда больше не вернемся. Спасибо огромное. Мне было очень интересно, мнения были разные. И прекрасно, что вы не совпали даже, да? Это хорошо, что мы поспорили. Что, Дмитрий, нет?
Все хорошо. Я так пытаюсь представить себе ситуацию, где мы могли бы совпасть.
Да. Но в споре рождается истина, как мне кажется, Илья, нет? В спорах рождается истина.
Я думаю,
в дискуссии...
Может быть, было что-то интересное.
Да, что-то. Спасибо большое, Дмитрий Савин, руководитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов. Спасибо большое вам. Илья Шаблинский, российский ученый-правовед, доктор юридических наук. И Максим Якушин, представитель общественного центра «Майзница». Спасибо огромное еще раз за то, что очень было интересно. Завтра в 12:10 обязательно подключитесь на открытый разговор. У нас будет в гостях Лайма Вайкула, известная певица. Будем говорить с ней. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.